После каждой темы мы как бы так договаривались, что можно ответить на вопросы. Если возникнут какие-то вопросы, или в записках можно, или устно, пожалуйста.
Друзья, пожалуйста, у кого есть вопросы брату Андрея?
Что вы вкладываете в слово «благодухновенность»? Вот тексты, которые оригинал, и тексты, которые копии. Вы сказали, что тоже благодухновенные. Объясните.
Богодухновенность – это божественное вдохновение авторов. Авторы Библии были людьми, но Бог их использовал для того, чтобы, как инструменты для того, чтобы дать свое слово. Богодухновенность будет относиться только, конечно, к оригиналам, греческим оригиналам. То есть к переводам уже нельзя говорить о богодухновенности. В отношении переводов можно говорить о точной передаче богодухновенного подлинника или же неточной передаче богодухновенного оригинала. Да? То есть богодухновенность может относиться только к оригиналам Священного Писания, то есть на еврейском и на греческом языке. Что является этим оригиналом, мы как раз сейчас и рассуждали. Есть сегодня, то есть под видом оригинала предлагается искаженный критиками текст. Его говорят, это и есть оригинал. Но мое убеждение, что я пытаюсь всем сказать, то есть, что это не является оригиналом и не является богодухновенным оригиналом. То есть оригинал – это те рукописи, которые дошли до нас через византийскую традицию, с которых как раз и сделан наш синодальный перевод. Этот Лукиан был как бы основателем своей школы. И он также как бы делал собрание, как бы собрание новозаветных текстов. Видимо, из-за этого ему и приписывают вот эту вот переделку. Видимо, по убеждениям он не верил в божественность Иисуса Христа. Да, Лукиан. Хотя его историческая церковь его считает святым. То есть он закончил свою жизнь мученически, то есть не отрекся от Христа, как бы, и его убили. И он, ну, как бы в лике святых прославляется. Но, значит, его самый такой близкий ученик – это Арий из Александрии, который развил это учение и, как бы сказать, распространил его, что ли, и его именем оно теперь называется, то есть арианство. Это отрицание божественности Христа. Хотя это отрицание, оно не такое простое, как вот сейчас видители Иеговы отрицают. Там намного все более богословски, намного сложнее. И поэтому христиане в первом веке, в первых веках вот этих вот, ну, в третьем, четвертом, они просто как были в смятении, потому что и те авторитетные служители, и эти авторитетные, и те о Христе говорят, и те о Христе говорят, те его Богом называют, и эти его Богом называют. И почему они между собой никак не могут состыковаться? Из-за этого были большие споры и разделения. И был период, когда на Востоке большинство придерживалось арианских взглядов. Хотя, говорю, они не так просто, что так на поверхности, как у свидетелей Иеговы. У них намного сложнее это богословие, оно запутанное такое, и не все сразу разбирались, как бы. Ну, это вопрос немножко не по нашей теме, как бы у нас тема о Слове Божьем, а толкование, комментарии – это как бы вокруг этого. Но я что скажу, что любое толкование все-таки, оно элемент человеческого имеет. И поэтому мы никак не должны ставить любое толкование наравне со Священным Писанием. Мы должны воспринимать толкование как, ну, как мнение какого-то автора, как мнение какого-то человека. И оно будет, может быть более авторитетно, другое может быть менее авторитетно. Ну, если, понятно, если человек, он, предположим, или неверующий, или отклоняется вероучения, или практическая жизнь его не соответствует христианской, то его комментарии, они могут быть хорошими, но мы будем скептически относиться к этим комментариям. И говорят, что если собрать все комментарии на Библию, получается, там вокруг земного шара можно эти комментарии, по-моему, несколько раз обвернуть. Поэтому я тут не буду давать каких-то рекомендаций, какие из этой массы комментариев, какие надо читать, какие не надо читать. Просто здесь надо подходить уже как в церкви, как братья рекомендуют, служители, получает ли церковь назидание, пользу от этих комментариев, ну, вот в таком русле. Тут, похоже, тут, два факта как бы вы совместили. Первое – это перевод 70 толковников. Это было не монахи, а 70 еврейских мудрецов, которые как раз в Александрии еще до нашей эры перевели еврейский оригинал на греческий и так называемый септуагинта. Апостолы пользовались этой септуагинтой, то есть ссылки Нового Завета на еврейский текст, не на оригинал как бы греческий, еврейский, а на септуагинту. Поэтому немножко бывают расхождения между текстом Ветхого Завета и новозаветным текстом. Но это понятно, Дух Святой, то есть в Новом Завете он разъясняет какие-то то, что было скрыто в Ветхом Завете. Септуагинта, она получила широкое распространение в первые века христианства, потому что первые христиане говорили по-гречески. И еврейским мало кто владел, а септуагинта была доступна. Поэтому представление первых христиан о Ветхом Завете, оно именно шло из септуагинты. Поскольку это перевод очень ранний, то до сих пор он является авторитетным и нередко его используют при новых переводах. Наш синодальный перевод, он местами сверялся с септуагинтой, то есть имеется в виду все Ветхий Завет. А неканоническая Библия – это несколько книг, которые не имеются на еврейском языке, но они есть на греческом. Они написаны, вероятно, в период между двумя заветами, между Ветхим и Новым. И эти книги, они, как бы говорят о Боге, о каких-то исторических событиях, о вере и так далее. Но они имеют целый ряд расхождений с еврейским текстом и ошибок, и богословских, и географических, и исторических и так далее. Поэтому евреи никогда их не включали в состав своей канонической Библии Ветхого Завета. Церковь впоследствии, она включила их в состав, но не как равные по богодухновенности, а как книги полезные, исторические полезные для личного назидания. Поэтому их православная церковь печатает их, но под звездочкой, как бы указывая, что книги не богодухновенные. Они как бы входят в состав Ветхого Завета, но под звездочками, 11 книг. Католическая церковь, в результате того, что борьба с протестантизмом была, и протестанты на лозунг взяли только Писание, католики, как бы в ответ на это, они взяли эти небогодухновенные книги, включили в состав Библии полностью. И они печатают без всякой звездочки католической Библии, то есть эти книги, они идут как бы наравне. Почему? Потому что там есть элементы католического вероучения, подтверждающие католическое вероучение. Ну, например, то, что молитву за умерших можно совершать, или то, что нечистые духи боятся фимиама, тому подобное как бы. И поэтому в католической церкви они считаются такими же богодухновенными, как и весь остальной канон. Но, в общем-то, мы, как видим, и историю, и все, то мы их богодухновенными не считаем. Как просто, как исторические книги, и все. Вопрос касается уже новозаветных апокрифов. То есть, помимо текстов, которые вошли в состав Нового Завета, существовали, уже начиная, наверное, с первого века, существовали другие тексты, которые также имеют претензию на то, что они написаны апостолами или учениками апостолов. Количество этих книг с течением времени увеличивается в арифметической прогрессии. То есть примерно к 6-7 веку этих книг уже насчитываются многие десятки. Единственная Коптская церковь, я чуть-чуть говорил, которая принимает 4 апокрифа новозаветных, она их включает в канон. Больше никакая церковь исторически никогда в истории не было, чтобы их принимали как богодухновенные. Ну, этих Евангелий очень много. Есть Евангелие Петра, Евангелие Фомы, Евангелие от Иоанна штук 5, наверное, и Евангелие детства, Евангелие евреев, ну и кроме того, очень много разных посланий всех. Но они сейчас изданы как бы отдельной книгой апокрифические писания Нового Завета. Любой, в принципе, может, если интересуется этим, с этими Евангелиями, посланиями, познакомиться. Ну, я что могу сказать, что, очевидный отпечаток небогодухновенности в них. То есть, хотя действуют библейские персонажи, хотя там как бы какие-то вроде бы приводятся эпизоды из жизни Христа, которые в других Евангелиях не отражены, но читаешь, это как чужое что-то, это не наше, это не тот дух совсем. Ну и обычно эти книги создавались для поддержки каких-то своих доктринальных взглядов. То есть та же египетская церковь, она создавала Евангелие для того, чтобы подтвердить свои взгляды. Ну и в других тоже, другие еретики тоже создавали. Ну то есть в этих Евангелиях как раз есть эпизоды о детстве Христа, там, значит, есть как раз история подробная Марии, как, значит, вот это введение в храм Пресвятой Богородицы, которое как раз праздник празднуется в православной церкви, это все взято вот из этих апокрифических Евангелий. Ну и там многие другие подробности и слова Христа, которые часто идут вразрез с каноническим текстом. Переводов сейчас создается много, у нас последняя тема как раз о современных переводах. Переводов сейчас создается много, и общее их что объединяет? Это то, что за основу всегда берется критический текст. Тот текст, который продается в российском библейском обществе, подсрочник русский и отдельно текст греческий Нового Завета, это, конечно, критический текст. В интернете, конечно, можно найти и Textus Receptus, то есть традиционный текст. Там тоже есть. Некоторые программы, они предлагают два варианта, то есть традиционный текст и критический текст. То есть можешь выбирать, какой тебе больше нравится. Но у нас не должно быть такого выбора. То есть мы должны выбирать то, что Бог вдохновил.
Брат Андрей, у меня вот один вопрос, да, как вы вначале сказали. Я приведу два Евангелия. Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки. Лука, 4 стих, Евангелие от Матфея, 13 стих. Начало у них одинаковое. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Конец. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Лука говорит, ибо твое есть царство и сила и слава Отца. А говорил Иисус эти слова, и не забыл. Вы так и не ответили.
Мы таких разночтений найдем там не одну сотню. Какой мы вывод будем делать, братья и сестры? Если мы хотим подорвать авторитет Священного Писания, конечно, мы будем выбирать варианты, которые вразрез идут с традиционным текстом. Если мы хотим утверждаться самим, духовно расти и других убеждать и призывать к истинной вере в Слово Божие, тогда мы будем пользоваться традиционным текстом. Тем текстом, который мы имеем сегодня в руках, наш синодальный текст. То есть я о нем как о переводе еще буду говорить, но он основан как раз на византийских текстах, то есть текстах, которые Бог вдохновил и которые Бог сохранил через все века, они дошли до нас.
Имеется в виду в одном Евангелии концовки есть другого текста?
Ну, это тема экзегетическая уже, то есть вопрос толкования, вопрос разбора, расхождение между Евангелиями, они во многих местах есть, и они всегда имеют какой-то смысл. Например, искушения Иисуса Христа, они у Матфея, у Луки. А из последних два искушения, они у Луки стоят в другом порядке. Но это не вопрос текста, это вопрос толкования. То есть, почему Лука так сделал? То есть, он имел какую-то мысль, почему он один текст упоминает, другой не упоминает. И как раз самые большие драгоценности в Евангелиях мы находим, когда вот эту разницу начинаем прослеживать или исследовать эту разницу. Почему один написал так, а другой написал так. Мы обнаружим самые драгоценности большие. Это вопрос экзегетики.